мы вместе с вами еще порассуждаем для нашего общего назидания. И предметом нашего рассуждения вот сейчас в этой части нашей такой рабочей встречи конференции будет тема, которую мы называем «Праведник как дерево». И мы над этим порассуждаем для того, чтобы немножко еще больше расширить с Божьей помощью свой кругозор и уразуметь, может быть, какие-то еще нюансы и детали, которые помогают нам, как работникам в работе воскресной школы, знать, как же лучше работать с детьми, чтобы через нас Бог мог им дать свое благословение и оказать помощь. Текст Священного Писания, с которого мы с вами можем начать, это книга Псалтирь, первый псалом, стих самый первый, где Библия говорит о человеке, который является праведным. Почему мы так можем сказать? Потому что характеристика этого человека здесь так описана. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Наверняка мы можем сказать, что это характеристика человека, который является праведным в Божьих очах. И теперь читаем с вами стих 3 этого же псалма. «И будет он, как дерево». Мы находим в Священном Писании, что Бог очень часто сравнивает человека с деревом. В книге пророка Исаии мы можем с вами найти отрывок Священного Писания, который говорит об израильском народе, где Господь говорил так, что Он избрал отборную лозу, насадил, обеспечил ее водой, обнес ее оградой и ожидал, что она принесет много плода, но вместо этого она принесла дикую ягоду. В Новом Завете мы читаем, что Христос о себе говорил, что Он есть истинная виноградная лоза, а мы – ветви. Господь много и многократно использовал этот образ, чтобы жизнь человека сравнить с деревом. И мы в контексте этого и постараемся порассуждать, что же общего между человеком и деревом, и как это рассуждение может помочь нам разобраться в каких-то аспектах своей жизни и быть более полезными для тех, кому мы служим в служении учителя воскресной школы. Итак, дерево, оно имеет как минимум две составные части. Одна часть дерева является видимой, и каждый из нас часть видимую в дереве всегда может наблюдать и созерцать. И в эту категорию видимой части дерева мы с вами можем отнести ствол и крону. Но только видимая часть дерева не является всецело, не описывает дерево. Потому что дерево, помимо видимой части ствола и кроны, имеет и невидимую часть, которая называется корнем или корневой системой. А вот теперь давайте зададим вопрос. Если мы с вами говорим, что дерево – это корневая система, невидимая часть, и видимая часть – ствол и крона, давайте зададим вопрос, а что является следствием чего? Что является первичным, что является вторичным? И если над этим вопросом вы будете искать ответ и думать, то вы придете к выводу, не ствол и крона рождают корень, но корень – рождает ствол и крону. Другими словами, невидимая часть в дереве, она намного важнее видимой части в дереве. А теперь переносим эту иллюстрацию на жизнь человека. Жизнь каждого человека, в том числе и каждого из нас, она также имеет две грани. Имеет видимую часть и имеет невидимую часть. Видимую часть нашей жизни, мы ее можем назвать такой красивой фразой, как «общественная жизнь человека». Мы с вами ежедневно произносим слова, ежедневно совершаем поступки. Люди, которые слышат наши слова и видят наши поступки, по сути дела, это и является общественной жизнью вашей и общественной жизнью моей. Что такое общественная жизнь в моей жизни? Это все, где тебя слышат другие люди и все, где тебя видят другие люди. Это твоя общественная жизнь. Но помимо общественной жизни, помимо жизни, которая открыта для глаз других людей, у каждого из нас есть наша личная жизнь. Жизнь, которую знаю только я. И в эту категорию личной жизни мы с вами отнесем несколько компонентов. К примеру, мысли. Мысли – это что-то очень личное. Вы не знаете моих, я не знаю ваших. Мысли – это что-то очень личное. Я не могу знать ваших мыслей, но я могу легко разобраться со своими мыслями. Потом в эту категорию мы относим желания. Желания – это тоже что-то очень личное. Нас с вами посещают регулярно разного рода желания. И в желаниях другого человека разобраться сложно, но в желаниях своих нам по силам разобраться. Следующая часть категории личной жизни – это мотив. Мотив. Мы с вами, думаю, многократно в нашей жизни могли встречать такую ситуацию. Кстати, вы видели, что иногда на одно и то же дело у людей есть разная реакция. Ну, я приведу вам пример. Вышел человек, взял гитару, повесил ее себе через плечо, ударил по струнам и сказал: «Братья и сестры, во имя и во славу Господа хочу псалом спеть». Обращали ли вы внимание на такую красивую фразу? У людей, которые от молодого человека эту фразу услышали, есть разная реакция. Кто-то, услышав эту фразу, говорит: «Аллилуйя! Слава Богу!» Еще один человек желает подключиться к служению пения и быть для Господа славой. А другой человек слышит эту же фразу, видит этого же человека, но реагирует на это по-другому. Он говорит: «Та, псалом ты хочешь спеть во славу Господа. Да ты себе славы захотел, да ты свое имя хочешь сделать известным». Почему на одну и ту же фразу у людей такое разное впечатление или разная реакция? Почему? Знаете почему? Потому что мотив вам и мне неизвестен. Человек вышел вперед, ударил рукой по струнам гитары и сказал красивую фразу. А что у него был за мотив? Ни вы, ни я его не знаем. Что был за мотив, которым он руководствовался, когда так красиво сказал, по струнам ударил? Так вот, обратите внимание, мы с вами, глядя на поступки другого человека, мы с вами кое-что можем предполагать, но не можем утверждать. Мы можем сказать: «Мне кажется, я думаю», но трудно утверждать. Утверждать можно тогда, когда ты откровение получил. Так вот, для нас с вами мотив другого человека – загадка, секрет, мы не знаем. Но с мотивами своего сердца мы разобраться можем запросто. Вот почему Писание говорит: «Не судите никого прежде времени». Почему? Потому что Бог судит праведно, потому что Он, когда выносит свой вердикт, Он берет в поле зрения те вещи, которые скрыты от вашего и моего глаза. Мы же с вами, когда выносим вердикт, мы иногда предполагаем, потому что такие вещи, как мысли, желания и мотивы, это вещи в другом человеке от нас скрыты, спрятаны. Мы не можем этого видеть и в этом разобраться. Вот почему Писание говорит: «Любовь всему верит». Если люди живут в любви, они не живут в таком лукавом подозрении, они живут в искренней любви. Сказал, что ты хочешь Господа прославить, я тебе верю. А если ты лукавишь, Бог с лукавым поступит по лукавству. Это не в моей компетенции. Я верю тобою сказанным словам, а если ты кривишь своими путями, знай, Бог с лукавым знает, как поступить. Четвертая категория в категории личной жизни – это наши цели. О чем сегодня говорил брат Олег. Цели – это что-то очень личное. Мы с вами не всегда можем понять, что же за цель у человека. Иногда у человека могут быть красивые фразы, очень замечательное выражение лица, красиво улыбается, замечательно со всеми здоровается, но цели могут быть низменные, могут быть далеко недостойные христианина. Итак, жизнь человека, она состоит из двух сфер, как и дерево. Оно имеет видимую часть и невидимую. Мы с вами имеем личную жизнь и общественную. И теперь задаем вопрос: а что в нашей жизни является причиной чего? Что первично, что вторично? И вот здесь есть серьезная разница. Я хочу, прежде чем мы будем в эту мысль углубляться, давайте прочтем два текста из Священного Писания, чтобы вы могли увидеть, что эта взаимосвязь между корнем и ветвями, она на самом деле в Священном Писании есть, и вы вместе со мной сейчас это увидите. Книга Иова, 18 глава, книга Иова, 18 глава, стих 16. Иова, 18, 16. Читаем вместе. «Снизу подсохнут корни его, сверху увянут ветви его». Смотрите, пожалуйста, вместе со мной внимательно. Снизу подсохнут корни его. То есть, какая-то перемена происходит в невидимой части дерева. Но обратите внимание, последствия от перемен и изменений в невидимой части дерева обязательно приведут к видимым проявлениям и в видимой части дерева. Читаем дальше. «Сверху увянут ветви». А теперь давайте эту ситуацию перевернем по-другому. Если я вижу, что сверху увяли ветви, какой вы можете поставить диагноз? Скорее всего, снизу подсохли корни. И мы с вами это сейчас углубим, эту мысль чуть больше. А пока еще давайте откроем книгу пророка Иезекииля. Иезекииля 31, стих 7. Книга пророка Иезекииля 31:7. Иезекииля 31:7. Звучит этот текст так. «Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод». Мы можем так сказать, красовался высотою роста, длиною ветвей, потому что корень был у великих вод. Из этого мы говорим следующее, что если твой духовный корень, он у великих Божьих вод, если твои мысли, желания, цели и мотивы, если они омыты Божьей влагой, если они пропитаны Божьей славой, чистотой и святостью, тогда ты можешь хвалиться высотой своего духовного роста, длиной, глубиной спознания о Боге, и дальше причина «ибо корень твой у великих вод». Итак, теперь мы с вами видим, что между корневой системой и ветвями есть прямая взаимосвязь. Для того, чтобы цитировать не только Ветхий Завет, я хочу вам привести один текст из Нового Завета. Римлянам 11:16. Римлянам 11:16. Это очень интересное, лаконичное, краткое, но очень сильное заявление. Римлянам 11:16. Написано так. «Если начаток свят, то и целое». И дальше прекрасная фраза. «Если корень свят, то и ветви». Оказывается, если жизнь пришла в корневую систему, обязательно живой корень наделит жизнью и ветви. Обратно этот механизм не работает. Теперь давайте посмотрим на человека. Читаем один текст, и после этого сейчас будем с вами рассуждать, просто рассматривая разные сферы жизни человека. Послание к евреям, читаем 3 глава, стих 13, вторую часть этого стиха. Евреям 3:13 написано так. «Но наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне». И вот часть вторая нас интересует. «Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Кто-нибудь из вас видел человека ожесточенного? Вообще себе можете представить, как выглядит человек ожесточенный? Ожесточенный человек, я думаю, вы себе легко его представляете и можете себе представить выражение лица, если человек в этом состоянии пытается вам что-то сказать. Можете себе представить, какой это будет тон голоса, если человек в этом состоянии закрывает дверь. Можно представить, что это будет за звуковой эффект. Раздражение – это многим из нас не надо напрягаться, чтобы представить, что это за проявление. А теперь обратите внимание, как здесь Священное Писание говорит, чтобы кто из вас не ожесточился, а дальше называется причина, обольстившись грехом. Скажите, грех, обратите внимание, грех – он, как правило, не в карманы человека прописку находит. Не в карманы, не в брюки, не в дамскую сумочку. Где находит место грех? Он находит где-то на уровне его личной жизни. Это значит, грех, он прокладывает тропиночку в жизнь, которую знаешь только ты, и, конечно же, знает ее Господь. Это грех прокладывает тропиночку в твои мысли, в твои цели, в твои желания, в твои мотивы. И если грех в твою жизнь каким-то образом прокрался, обязательно последствия от него проявятся. И вот тут очень важная деталь, которую нам с вами нужно отметить. Если у человека есть видимое проявление ожесточения, у человека теперь есть два способа, как он может свою проблему решать. Способ первый. Он просто учится себя сдерживать. Способность к ожесточению в нем остается, а он просто учится зубы теснее сжать, губы сильнее сжать и сказать: «Все, теперь ожесточение от меня никто не увидит». А проблема состоит вот в чем. Видимая проблема в жизни вашей и моей, она, как правило, имеет невидимую причину. И для того, чтобы решить видимую проблему, избавиться от ожесточения, надо устранить из своей жизни невидимую причину под названием грех. Вот почему, когда вы в современное время видите людей, которые вдруг закипел, как самовар или чайник, он весь такой горячий, и при этом у него спрашиваешь: «Чего ты кипишь?» А он вам отвечает: «Да потому что вот день такой плохой, потому что новолуние, полнолуние, среда, весна или осень». То я могу вам с уверенностью сказать, никто и никогда не ожесточался от того, что день в неделе называется среда или понедельник. Нет. Библия говорит, ожесточение в жизнь человека приходит по причине обольщения грехом. Если в твою жизнь пришел грех, ожидай последствий. Он пришел в твою невидимую жизнь, в твою духовную корневую систему, а последствия обязательно проявятся в твоей видимой жизни. Что в эту категорию относится, мы уже отметили: мои слова, которые слышат другие люди, мои дела и поступки, которые другие люди могут наблюдать. Из этого мы с вами можем для себя избрать следующее. Мы с вами должны знать, как работать над своими недостатками. Раз. Во-вторых, мы должны знать, как другому человеку оказать помощь. Если у человека есть видимая проблема, нам с вами нужно знать, что, скорее всего, у него есть невидимая причина, которая вызывает видимую проблему. Я не запутался нормально в этой терминологии, вы не спутались. Хорошо, движемся дальше. Вот у нас с вами здесь... представимся... Вот сзади есть лампа накаливания. Это лампы дневного света, немножко... Принцип работы их другой, а вот сзади есть лампа накаливания, которая там вот ближе к потолочку висит. Там есть нить. А вот теперь послушайте меня внимательно. Вот там есть нить. А теперь скажите, почему лампа светит? Вы когда-нибудь задумывались, почему она светит? Потому что она правильно выглядит? Потому что она правильно называется? Почему она светит? Я могу лампу взять в руку. Она лампой называется... Она лампой выглядит, а теперь мы с вами, глядя на нее, говорим: «Ну, лампа, хочу тебе открыть кое-что, ты должна светить». И говорите, считаю до трех, ты должна загореться. Раз, два, три, сомневаюсь, что-то у вас получится, это может вас вывести из равновесия, и вы скажете ей: «Повторяю последний раз». Иначе судьба твоя будет очень неприятная. Почему лампа светит? Знаете, почему она светит? Потому что лампа становится причастной к силе электрического тока. Лампа электрическим током не обладает, она электрическим током пользуется с электрической сети, которой лампа может быть причастна. Так вот, лампа светит не потому, что она правильно выглядит, правильно называется, а потому что она причастна к силе электрического тока. А теперь зададим вопрос применительно к христианину. Скажите, если христианин имеет такое призвание светить в этом мире, Библия говорит, что мы должны светить, как светило в этом строптивом и развращенном мире. Теперь я задаю вопрос, как или благодаря чему христианин может светить славой Христа Иисуса в этом строптивом и развращенном мире? Может быть, за счет того, что он будет выглядеть христианином? или называться христианином. И оказывается, речь кроется намного глубже. Никакие внешние перемены, они не дадут тебе силы светить. Но если в твоей жизни будут внутренние перемены, которые помогут тебе прикоснуться к силе Святого Духа, это станет причиной, что и без повышения голоса, без надрыва твоих голосовых связок, ты станешь способным светить, отражая святое Божье имя. И я хочу вам это показать из Евангелия от Матфея. Давайте прочтем этот текст. Евангелие от Матфея, глава 23. И мы с вами прочтем с 25 стиха. Евангелие от Матфея, 23-25. Написано здесь так. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда». Мы с вами рассуждаем о жизни общественной, видимой для других людей, и жизни личной, невидимой для других людей. Что делали фарисеи? Это люди, которые очищали, Христос о них здесь так сказал, что это лицемеры, очищающие внешность чаши и блюда. Это значит, люди занимались воспитанием в себе правильных видимых манер. Они учились, как поздороваться, как сесть, как встать, как правильно что-то сделать, как правильно что-то выполнить. Но Христос говорил такие слова. «Вы очищаете внешность чаши и блюда». Читаем дальше. «Между тем, как внутри, они полны хищения и неправды». А дальше стих 26. Христос назначает, ну, во-первых, Он уже поставил диагноз, а 26 стих Он назначает курс духовного выздоровления. Вот как Он звучит. «Фарисей слепой». «Очисти прежде». Вот эта фраза мне очень нравится, само слово «прежде». «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Послание к римлянам, я напоминаю вам текст, который мы прочли, где написано, если корень свят, то и ветви. Видите ли, Бог избрал такой уникальный маршрут, для того, чтобы святость в жизни человека отразилась святостью. И святость в жизни человека, она не приходит с внешнего во внутреннее, а она происходит с внутреннего во внешнее. Другими словами, если человека вы оденете во все внешние наряды христианина, от этого христианином он не станет. Хотя... Может быть, это у сестры и юбка длинная, и на молитве платочек одет. Могут все атрибуты быть христианина. Но только внешние вещи, они не меняют сердце. Но если человек позволил Богу изменить себя изнутри, это обязательно изменит человека и снаружи. Обязательно. Как-то... Один молодой человек в Соединенных Штатах Америки, он волосы отращивал себе такие длинные сзади. И когда служитель с ним беседовал и говорил, послушай, в Писании написано, что если муж растит волосы, для него это бесчестие. Ты же ведь христианин, читаешь Священное Писание. На все подобные комментарии он улыбался, шутил и говорил, братья, не надо, не прикасайтесь, не цепляйтесь. Главное внутри, то, что снаружи никак не имеет никакого значения. И один из братьев, разговаривая с ним, так просто ему сказал. Он говорит, понимаешь, я могу понять людей, которые внутри грешники, но снаружи хотят показаться святыми. Вот он внутри нечистый. А вот снаружи ему хочется показаться ангелом. Он говорит, я этих людей понимаю, но я не могу понять людей, которые чист внутри, а на себя тянет всю грязь снаружи. Он говорит, я могу это объяснить только одним, никакой чистоты внутри там и нет. И этот молодой брат после такой короткой фразы пошел в парикмахерскую, постригся и раз и навсегда для себя этот вопрос решил. На самом деле, если святость пришла вовнутрь, она обязательно проявится снаружи. А если святости нет снаружи, это скорее всего заявление, что ни о какой чистоте нельзя говорить и внутри. Но Бог работает именно так. Я же хочу вам показать, как это произошло в жизни Закхея, чтобы вы могли этот вместе со мной, этот закон или этот механизм увидеть еще лучше. Если бы мы с вами были в том городе, где жил Закхей, если бы мы с вами там работали судьями, и один прекрасный момент мы с вами как судьи сказали, давай с Закхеем покончим. Этот негодный человек берет у людей больше, чем он должен брать. Мытарь – это современным языком налоговый инспектор, и при этом он начальник мытарей, начальник налоговой инспекции. И мы с вами судьи города, в котором промышляет такой налоговый инспектор с именем Закхей. И мы с вами выписали ему повестку, сами воссели на судейские кресла, пригласили в зал суда Закхея и дали ему чистый лист бумаги. И сказали: «Закхей, вот тебе лист бумаги, 20 минут времени, и, пожалуйста, составь список. Что у кого ты отнял? Вот пиши, цифра 1, пиши фамилию, имя, потом указывай, что ты у этого человека отнял. Следующую фамилию, имя, следующую. А когда ты закончишь, мы судебным решением тебя обовяжем по этому списку людям возвратить в 4 раза больше, чем ты указал в списке, что ты у них отнял. Теперь хочу у вас спросить, сидя в зале суда и составляя этот список, было бы выгодно Закхею кого-то забыть или нет? Не надо заканчивать экономический факультет в университете города Томск, чтобы понять, что это выгодно. Все очень просто. Чем меньше людей в списке, тем меньше с кармана надо доставать и этому человеку что-то возвращать. Обратите внимание, никакие внешние вещи не заставили бы Закхея возвратить людям то, что он у них отнял, да еще и к этому добавить, чтобы это было в 4 раза больше. А теперь смотрите, Христос добился этого, но совсем другим способом. Он не зажал Закхея с внешней стороны в угол и сказал: «Ну, Закхей, или погибаешь, или в 4 раза больше людям отдаешь». Нет. Что сделал Христос? Он коснулся его сердца. И когда Божья слава пришла в сердце Закхея, обратите внимание, не в зале суда, не под строгим конвоем, не под угрозами солдат, а абсолютно добровольно в своем собственном доме, вдруг встал и громко сказал: «У кого я что отнял, возвращаю в 4 раза больше». Почему это произошло и как это было достигнуто? Это было достигнуто тем, что Бог поменял человека изнутри, а изменения внутри проявили себя переменами и снаружи. Если корень свят, то и ветви. И нам с вами этот закон надо четко и ясно знать. Если у человека есть видимые проблемы, никаким тоном голоса вы ничего не измените. Ни криком, ни гамом, ни шумом, ни кулаком, ни ремнем. В чем нуждается этот человек? Он нуждается в переменах и изменениях внутри. И если вы поможете ему избавиться от невидимой причины, которая вызвала видимую проблему, то видимая проблема перестанет существовать. Я хочу вам это показать еще на одном тексте Священного Писания, чтобы вы могли это вместе со мной еще лучше увидеть и заметить. Мы с вами это прочтем, книга Бытие, 37 глава. Я вас снова поощряю думать. Кстати, вы уже поняли, что это очень полезно, правда? Христианин и думать – очень полезное дело. Поэтому все, кто думают, те не спят. Все, у кого закрываются глаза, я вам ставлю диагноз: вы не думаете, а потому и засыпаете. Слава Богу, таковых немного, и я очень рад. Но я вас поощряю думать. Читаем книгу Бытие, 37 глава, стих 4. «И увидели братья его, что отец их любит более всех братьев его». И дальше написано. Это, кстати, история в жизни Иакова и его сыновей. И дальше написано: «И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Эта фраза, родные братья Иосифа, Библия о нем говорит так: «И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Хочу теперь обратить ваше внимание на эту фразу и немножко над ней порассуждать. Родные братья Иосифа, глядя на Иосифа, Библия говорит, не могли говорить с ним дружелюбно. Вот эта фраза «не могли». Вы можете себе представить ситуацию, что папа, это благословенный Яков, смотрит на своих родных сыновей и видит, что в общении с Иосифом у его сыновей нет дружелюбия. Я думаю, что это можно было видеть, может быть, в каких-то там рукой замахнулся, голос повысил. Я не исключаю, что Яков, как и любой другой отец, мог так подозвать своих сыновей и сказать: ну-ка, быстренько сюда. Раз подозвал к них и мог им махать пальцем и говорит: если я еще раз это увижу, если я еще раз такие слова услышу, я вам и что-то мог угрожать. Но здесь употребляется слово «не могли». Чтобы немножко прояснить вам, что это значит «не могли», я хочу вам привести один пример. Представьте себе, пожалуйста, что в городе Томске открылся такой интересный, ну не знаю, аттракцион или как угодно можно назвать. И он из себя представляет такое интересное явление. На высоте 3 метра закреплена планка. А всем присутствующим предлагается возможность, если ты перепрыгнешь планку на высоте 3 метра, без всяких механических способов и дополнительных средств, исключительно вот сам, как ты есть, то ты получишь $1 000 000. Перепрыгнешь 3 метра планки, получишь $1 000 000. Представьте себе, что вы в своей семье избрали делегата от своей семьи. Ну, к примеру, это ваш старший сын. Вы пришли на этот аттракцион, и ему говорите: ну, давай. А еще, если, может, папа строгий, еще говорит: попробуй мне, только не перепрыгни. Ты у меня тогда дома получишь. Что этот сынок скажет возле этой планки? Он стоит, может быть, слезы текут, и он скажет: папа, да я рад был бы перепрыгнуть, но я не могу. Вот здесь в Библии написано «не могли говорить дружелюбно». И проблема здесь в следующем. Яков, повышай ты голос, бей ты своих сыновей ремнем, кулаком или пальцем махай перед их лицами, не могут они говорить дружелюбно. И мы тогда задаем вопрос, из чего бы это? Благословенного человека дети потеряли склонность к дружелюбию. И прямо в этом тексте написано: возненавидели его, а дальше написано, и не могли говорить дружелюбно. Вот как возненавидели, так и потеряли способность к дружелюбию. И теперь я задаю вопрос, как Яков мог помочь своим детям? Громкими словами, ремнем, кулаком, угрозами. Чем он мог им помочь? Проблема состояла в следующем. По мере того, как в их сердце вошла ненависть, сразу в их жизнь пришла неспособность к дружелюбию. И теперь дружелюбие ни ремнем, ни криком, ни шумом ты своим детям не добавишь. Нужно помочь твоим детям избавиться от причины, которая сделала их неспособным к дружелюбию. Что же это за причина? Здесь в Библии написано «ненависть». Где ненависть поселяется? В каком кармане? Во внутреннем, во внешнем, в кошельке, в дамской сумочке. Ненависть избирает сердце. Вот почему мы с вами и говорим, нам нужно с вами это понять, наша личная жизнь, жизнь, которую знаю только я, и внешняя жизнь, жизнь, где я произношу слова, совершаю поступки, и другие это видят, мы с вами должны знать, между моей личной жизнью и общественной жизнью должна быть полная гармония. И если твоя личная жизнь, она поражена грехом, а ты в своей внешней жизни пытаешься проявиться святым и праведным, ты прежде всего мучаешь сам себя. Ты понимаешь, кто ты изнутри, и ты играешь роль актера снаружи. Но бесконечно играть роль невозможно. Где-то все равно ты становишься самим собой. И, как правило, это происходит дома, в кругу семьи. У нас один мальчик, ему около... На то время, может быть, лет около 6-7 было, и он приехал к нам в детский лагерь. Он первый день, второй день, третий день уже немножко расслабился и рассказывает про своего отца такую маленькую историю или фразу. Он говорит: мой папа, когда встанет за кафедру, в нашем служении так плачет, когда проповедует. А дальше сынок 6-летний или 7-летний, продолжая, говорит: а домой как придет, так на маму орет. Я, кстати, уже не раз обращал внимание, знаете, какой интересный я для себя выявил закон. Дети, которым порядка где-то до 7 лет, дети не знают, что родителей надо защищать. Детки, родители рассказывают все, что видят. И поэтому, если вы своего ребенка куда-то отправили в гости и сказали: ну, доченька, иди погуляй к нашим соседям, я хочу вам сказать, что вы отправили хорошего осведомителя, который все расскажет, что в вашем доме происходит. Он скажет: и папа шумит, и мама ему отвечает. Как, ну, это можно продолжать немножко, но мы возвращаемся к нашей теме. Мы говорим о следующем, что если между твоей внутренней и внешней частью нет гармонии, ты тогда мучаешь сам себя. Ты делаешь вид, что ты радуешься между тем, когда внутри ты томишься. И где же рецепт? Библия говорит очень просто: очисти прежде внутренность. Вот нам с вами нужно знать, как работать над собой. Большинство людей, они работают над своей внешностью. Они правильно улыбаются, заучивают правильную фразу, как здороваться, как прощаться. А между тем никаких перемен не происходит в их сердце. И я вам хочу сказать, что если ты научишься только красиво улыбаться, здороваться и приветствоваться, ты будешь просто талантливым актером, который играет в христианство. Наш же с вами Господь не призвал: сделай вид, что ты любишь. Писание призывает: люби врага. Библия не говорит: сделай вид, что ты простил, а прости от сердца. Библия не призывает тебя: сделай вид, что ты благотворишь. Нет, но благотвори и делай это так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Я могу вам с уверенностью сказать: быть искренним христианином легко. Это наслаждение. А быть христианином, который играет в спектакль, это томление и мука. Ты внутри один, а снаружи другой. И этот конфликт все время тебя мучает. Вот почему у христианина, у него и внутренность, и внешность должны быть святы. Но я при этом подчеркиваю, никакие внешние святые атрибуты не добавят тебе святость в сердце. Но если ты откроешь свое сердце для святости Божией, эта святость обязательно тебя изменит и снаружи тоже. Потому что святость изнутри, она начинает отражаться святостью и снаружи. И это полная гармония. И нельзя так сказать: Бог смотрит только на сердце. Правда состоит в следующем: то, что у тебя внутри, то отражается и снаружи. Это гармония. Христианин не живет двумя разными гранями. Твоя личная жизнь и общественная – это жизнь одного человека, и между ними гармония, а не дисгармония. Как мог помочь своим детям Иаков? Я могу вам это просто прояснить простым примером. Я уже думаю, вы увидели и поняли: угрозы, ремень и шум и гам не помог бы никак. Так как же он мог им помочь? Ответ. Читаем из Евангелия от Луки, и мы там найдем с вами рецепт. И именно на этом рецепте мы остановимся. Евангелие от Луки, 13 глава, мы читаем 6 стиха. «И сказал эту притчу». Луки 13, 6 стиха. «И сказал эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю и обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее». Я хочу обратить ваше внимание, хозяин виноградника пришел и констатировал факт: виноградная лоза есть, а плода на ней нет. Вывод? Говорит: два года уже здесь, пользы никакой, срубаем и выбрасываем. Можно в воскресной школе работать как статист. Можно в воскресной школе на детей смотреть так: так, два года ходит ко мне на занятия в воскресную школу, никакой пользы. И можно обратиться к директору воскресной школы и сказать: я выступаю с предложением. Давай его отправим, на что он и место занимает. Можно работать в воскресной школе как статист.
А можно, как добрый виноградарь. Обратите внимание, что делает виноградарь. Виноградарь говорит хозяину: подожди, нет плода снаружи, значит, есть проблема внутри. Когда Библия говорит: я окопаю и обложу навозом, как вы думаете, это о чем попечение? О стволе или о корне? Видите ли, мудрый виноградарь, он понимает, если проблема внешняя, значит, есть проблема или причина внутренняя. Что делает мудрый виноградарь? Он останавливает требования к смоковнице и начинает кропотливую работу о невидимой части виноградной лозы, о корне. Возвращаемся к нашему сюжету с Яковом. Есть его дети, на ветвях которых не растут плоды дружелюбия. И я теперь хочу вам сказать, равно как бесполезно требовать от лампочки: ты должна светить, ты должна людям свет дарить. Бесполезно от человека требовать: ты должен, ты обязан, если у него прервана связь. И если его духовная корневая система не оснащает его соками маслины, вы хоть ремень поднимайте, хоть голос повышайте, дружелюбия вы не добавите. В чем нуждаются дети Иакова, нуждались? Может быть, просто в остановке. И взять кого-то из своих сыновей, завести в комнату, или если они жили в шатре, где-то в угол шатра. И может быть, когда уже солнце село за горизонт, тихо, тепло, посмотреть в глаза своему сыну и сказать: сынок, я обратил внимание, что у тебя нет дружелюбия. И я нахожу, что какая-то есть проблема в твоей личной жизни. Сынок, я приглашаю тебя, загляни в сердце. Может быть, ты на папу обиделся, а может, ненависть на Иосифа имеешь. Сынок, загляни в свое сердце. Дорогой мой, давай вместе порассуждаем. Может быть, что-то притаилось в твоем сердце. Может, враг уцепился за твое детское сердечко, если это были взрослые дети. Сынок, ты уже взрослый. Может быть, ты не убодрствовал, допустил ненависть или обиду. Как мог Иаков помочь своим сыновьям, чтобы в них появилось дружелюбие, освобождая сердце сыновей от ненависти? Но ненависть ни один врач не вырежет. Вы не можете прийти на прием к хирургу и сказать: пожалуйста, удалите мне ненависть, так людей ненавижу. Или дайте мне таблетки от ненависти. Ненависть, она не удаляется ни хирургическим способом, ни таблетками. Что же тогда делается? Ненависть сердца человека может удалить только сам Господь. При условии, что человек к врачу Иисусу придет добровольно на прием. Придет, склоня свои колени и сердце, и скажет: Господь, я ненавижу людей, а ты меня от этого освободи. И Христос таковых освобождает и любовью своей славы наделяет. Аллилуйя! Вот почему сегодня говорю это и вам, учителям воскресной школы, и самому себе. Поймите, если ты смотришь на ребенка, и в нем нет ни дружелюбия, ни добра, ничего, ты можешь смотреть на него и сказать: на что он и место занимает? Нервы мне треплет, настроение портит, да отправлю я его с воскресной школы. А я тебе хочу сказать, а добрый виноградарь остановится и скажет: у этого ребенка есть проблема в его личной жизни. Где-то что-то его враг споймал, папа не знает, мама не знает. А ты найди удобное время и уедини с этим ребенком. Я был в одном молодежном лагере, не буду говорить где, так, чтобы немножко чуть это так конфиденциально осталось. И я обратил внимание, что буквально в первых несколько дней была одна девушка, ей, может, было лет около 14, может быть, 15-16, вот так приблизительно. И я смотрю, что она служение проходит, общение молодежи проходит, пение раздается, беседы проводятся. А я смотрю, она смотрит на всех вот с такой опаской, как будто смотрит овечка на волка, как будто кругом волки, и она только ждет, когда же эти волки начнут ее кусать. В таком страхе. День прошел, второй, и она немножко раскрепостилась. А потом она подошла ко мне в один момент и говорит: брат Игорь, можно с вами поговорить? Я говорю: давай пообщаемся. И мы когда общались с этой девушкой один на один, я с ее жизни узнал очень много трагедий. У нее, когда она была еще маленькая, еще в школу ходила, ее папу посадили в тюрьму. А мама, она была алкоголичкой. И представьте себе, в возрасте 12 лет ее мама за бутылку самогонки продавала ее пьяным мужикам. И эта девочка, она с 12 лет встречалась только с бедой, только с проблемой. И у нее сформировалось только одно понятие. Этот мир весь во зле. Все вокруг только ищут, как сделать тебе больно или что-то такое негативное и плохое от тебя взять. Когда она приехала впервые в христианский лагерь, за 2 дня Бог ее сердце так расплавил, что она открыла свое сердце и сказала: «Я на папу обижаюсь, я на маму ненависть испытываю». И я хочу вам сказать, когда она открыла свое сердце, она все остальные дни в лагере, она не выглядела овцой, которая боялась, когда укусят ее волки. Она выглядела ангелом от того, что ее душу изменил Господь. И я хочу вам сказать, что всегда вот такая работа с детьми, она намного сложнее. Потому что это надо найти ключ к детскому сердцу, чтобы ребенок открыл свое сердце, вынес свою проблему, которая есть изнутри. А искренность – это всегда риск. Ребенок, когда учителю воскресной школы открывает свое сердце, он рискует. Почему? Да потому что не знает ребенок, что с искренностью, которую он откликнулся, сделает учитель. Он ему или голову снесет, или родителям расскажет, или его имя как бесчестное пронесет. Вот почему искренности от ребенка ее нельзя требовать. Нельзя приказать: «Я требую тебе, будь искренним». Невозможно. Но к искренности можно ребенка расположить. Как? Где-то улыбкой, где-то добрым словом, где-то заметить его, поприветствовать, конфетку дать. И за какое-то время смотришь, ребенок к тебе расположился, а ты заметил и сказал: «А почему в твоих глазах нет радости? А давай чуть пообщаемся». Отзови в сторону. Сядь один на один, может, пригласи на кружку чая в свой дом. И я хочу вам сказать, вот такая работа в воскресной школе, она ко многому обязывает. Она не говорит только об административных вещах: «Подготовлю библейский урок, академическим голосом его произнесу». Нет, это кропотливый труд, как виноградник, виноградаря в винограднике. Окопать вот эту, окопать вот ту и помочь избавиться от внутренних проблем. А я вас уверяю, у подростков и у детей современного поколения проблем ой-ой-ой-ой сколько. Почему я так говорю? Потому что очень активно сам принимаю участие в проведении детских лагерей, подростковых. И когда дети и подростки приходят на покаяние, я говорю вам искренне, я уверовал в 21 год, когда пришел с советской армии. И то, что сегодня исповедуют подростки, которым только около 14, мне даже в 21 год неверующего человека это в голову не приходило. Что сегодня ловит и это молодое поколение в свои сети пленяет дьявол. И я вам могу так сказать, вот это наша с вами задача. Во-первых, знать, как работать над собой. Есть в твоей жизни видимая проблема, ищи невидимую причину. Не напрягай свои силы, сдержать свои эмоции, а наоборот, найди искренность, покаяться, исповедоваться, вынести всю грязь из своей жизни. Это работа над собой. А как помочь другому? А метод такой же, но только ты не можешь другого к этому принудить, ты можешь его только к этому расположить. Вот почему мы с вами и говорим о том, что быть учителем в воскресной школе — это намного серьезнее, это много тонкостей для того, чтобы на самом деле своим служением доставить благословение детям, которым мы с вами служим. Писание говорит: если корень свят, то и ветви. Ваши, мои, любого из нас дети, в том числе и в воскресной школе, они будут святы снаружи тогда, когда Божья святость найдет их изнутри. Но Божья святость внутрь любого человека приходит при одном условии: если человек осознанно от грязи и тьмы отворачивается, а к свету поворачивается. Вот почему к этой точке надо уметь подвести ребенка, чтобы он осознанно от грязи в этой жизни отвернулся, это исповедовал, открыл, покаялся. Вынеся грязь, Бог его сердце наполнит своим светом и своей славой. Вот почему виноградарь, он не работает как статист. 2 года ходит ко мне на занятия в воскресную школу. Да на что он и место занимает? Нет. Если 2 года ходит, и никакого плода нет, Учитель дорогой, для тебя это симптом. В жизни этого ребенка, в его личной жизни есть серьезные проблемы. Не надо его выгонять. Найди время и возможность поговорить с ним, чтобы он сердце открыл, чтобы он все негативное изнутри вынес. И если Божие оздоровление придет внутрь, оно проявится и снаружи. Во имя Иисуса Христа. Вот какая тонкая работа нас, учителей воскресной школы. Мы с вами не можем требовать от лампочки «Свети, я тебе приказываю», но мы можем устранить все порывы в сети для того, чтобы лампа получила силу электрического тока. А если сила электрического тока до лампы дошла, не надо ей ни командовать, ни кричать, ни голос повышать. Она светит по факту того, что она причастна к силе электрического тока. Это справедливо и с христианином. Если человек в своей жизни устранил все то, что его связь с Богом нарушила, то тогда Божья сила так близка к его духу и сердцу. Его не надо учить любить. Он просто любит. Ему не надо учить прощать. Он легко прощает, потому что эта способность становится ему причастна по факту того, что с ним Господь. Аллилуйя! Слава Господь! Слава нашему Господу! Я уже подхожу к завершению для того, чтобы нам с вами вместе Господу помолиться. И я хочу вам привести еще такой один пример, который поможет еще, может быть, немножко эту мысль углубить. Нам с вами нужно для себя понять, что Священное Писание призывает нас с вами к работе, в том числе и в воскресной школе, очень кропотливой. И теперь хочу с вами отметить следующую мысль. Нам с вами нужно не только уметь, чтобы дети могли сердце открыть. Нам с вами после этого нужно умело обратиться с их откровением, с их искренностью. Если вы ребенка хоть раз в своей жизни его откровенностью поступите неправильно, вы раз и навсегда его сердце закроете. И он скажет: «Хватит. Я уже один раз признался. После этого в моей жизни такое наступило, что я не знал, куда и деться. Потому, учитель воскресной школы, ты должен, мой друг, знать, что тебе, работая с детьми, нужно делать это очень аккуратно, чтобы не повредить». Когда-то говорил Бог пророку, что если ты видишь созревший виноград, Бог говорил ему: «Смотри осторожно, ибо в ней сок». Так вот, когда ты и я смотришь на живую душу ребенка, знай, это Богом созретая виноградная гроздь. Бог ее смотрит не как выбросить, а как поднять, исцелить, помочь и благословить. Праведник, как дерево. Ваша и моя жизнь имеет две сферы: личную и общественную. Личную – это мысли, желания, мотивы и цели. Моя общественная жизнь – это мои произнесенные слова, мои сделанные поступки, которые другие люди видят. И мы теперь с вами говорим: между личной жизнью и общественной у христианина должна быть полная гармония. Но некрасивая общественная жизнь рождает чистую личную. Но нет, а наоборот, чистота сначала внутри становится причиной чистоты снаружи. И если вы свои мысли будете всегда хранить в чистоте, желания в чистоте, мотивы всегда пред Богом иметь благородные, смиренные, и цели пред Богом иметь угодные Его святому имени, если ваша личная жизнь будет святой, то вы увидите, как это легко и снаружи быть святым. Вы не мучаете себя, не ломаете через колено, вы просто естественно улыбаетесь, естественно приветствуете, естественно благословляете, и вы просто наслаждаетесь, что вы христианин. Но если ваша жизнь грехом сражена, тогда внутри томление, а снаружи надо делать вид, что ты счастливый. И это актерство, которое мучает и томит сотни людей в христианской среде. И я сегодня хочу и вам, и самому себе сказать: Бог не призвал нас быть талантливыми актерами. Бог нас призвал искать не формы, а сути. А истинная суть христианства, она является причиной и правильной формы, богобоязненного, внешнего вида, речи и так далее, и так далее. И я хочу, чтобы мы с вами вот этот механизм Божьей перемены в вашей и в моей жизни могли знать. И знать, как работать над собой, и знать, как помочь другому. Если у другого есть видимая проблема, есть невидимая причина. Но эту невидимую причину надо проявить максимум мудрости и искусства, и Божьего кропотливого труда, чтобы ребенок согласился эту невидимую причину открыть, вынести, покаяться, исповедоваться, чтобы он стал свободен и от видимой проблемы, которую вы и я констатируете. Я думаю, что вы эти мысли поняли, и мы с вами вместе во имя Иисуса Христа да будем еще более успешными в служении во имя Его Святого Сына Иисуса Христа. Я сейчас передаю слово брату Алексею. И брат Алексей сейчас призовет нас к молитве. Для того, чтобы нам вместе совершить молитву за всех учителей воскресной школы. Чтобы мы с вами были угодными Господу тружениками для Его славы. Аминь.